Всем привет! Рад приветствовать тех, кто смотрит сейчас канал The Breakfast Show. Меня зовут Александр Плющев, и это программа «Обсудим». Впереди час обсуждений про разные аспекты международной политики, скажем так, которые в последние часы буквально, ну, по меньшей мере, на словах несколько эскалировалось, скажем так. Но посмотрим, насколько эта эскалация серьезная или нет. В любом случае, рад вас видеть. Прошу сразу поставить лайки. Если кто не подписан на канал, вижу, что многие смотрят, не подписавшись, подпишитесь, пожалуйста. Нам это очень приятно, а вам, в общем, по большому счету ничего не стоит. Ну, как нам кажется. Проведем мы это обсуждение сегодняшнее с бывшим российским дипломатом Борисом Бондаревым. Борис, рад приветствовать, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот смотрите, буквально, я-то, конечно, разумеется, планировал, и так у меня, знаете, все так гладко выходило, что мы с вами по разные аспекты переговоров вчерашних обсудим, вот. Ну, я думаю, с одной стороны, очень здорово, что мы с Борисом договорились, потому что, ну, а с кем еще это обсуждать так здорово, вот. А с другой стороны, я думаю, ну, скучно, вот это, сами переговоры, потому что скучные. Но вечер перестал быть томным, как говорилось в одном произведении. Лавров заявил о том, что якобы минувшей ночью, ну, до него никому не известно было об этом, якобы минувшей ночью была атака на путинскую резиденцию в Новгородской области, это, соответственно, Валдай, с участием 91 беспилотника, только на резиденцию шли, значит, видимо, клином свиньей. Вот, все их, правда, пошибали, все позбивали, но это произошло прям чуть ли не в часы переговоров или там сразу после, как говорит Лавров, и будет ответ, и он будет жестким, и все такое, и все это, и будет пересмотрена позиция по переговорам, и все прочее. Ушаков тут же похватил, это помощник президента, и начал говорить о том, что, значит, Путин поговорил с Трампом и рассказал ему все об этом. И Трамп тоже был в ах каком удивлении и говорит, что, значит, мы изменим позицию, не изменим позицию, а изменим принцип работы с Зеленским, повлияет это на принцип работы с Зеленским. И, в общем, несколько был тоже удивлен всему этому. Давайте все это разбирать с самого начала. Да, еще тут важно сказать, что сам Зеленский атаку эту отрицает. Более того, ее отрицает и Министерство обороны России, которое говорит, что минувшей ночью было около 80 беспилотников по всей стране, а не 91 по только одной Новгородской области. Вот, давайте все это разбирать. Как вы полагаете, что все это означает?
Первое впечатление, что это очень удобно так произошло. Произошла встреча Зеленского с Трампом, о которой все думали, что она произойдет не очень хорошо. И некоторые даже ожидали, видимо, повторения той самой всеми памятной февральской встречи в Белом доме. Как мы видим, она прошла гораздо лучше, чем предполагалось. И тут внезапно якобы украинцы бомбят лично Путина. Выглядит это немножко, конечно, странно. Потому что задача Зеленского была, на мой взгляд, удержать Трампа все-таки в какой-то приемлемой орбите. Не дать ему окончательно уже слиться в экстазе с Владимиром Владимировичем, но сохранить его, ну, не как союзника, то хотя бы как участника переговоров, в общем-то, на западной стороне проукраинской. И направлять сразу какую-то уйму беспилотников, бомбить резиденцию Путина одновременно с этим, но это действительно выглядит странно, странным таким подбором инструментов для того, чтобы подействовать на Трампа. Зачем? Что, собственно, хотели этим добиться украинцы, если это украинский налет? Наоборот, это больше выглядит похоже на российскую практику, когда россияне говорят устами Путина, Лаврова, там, Дмитриева, Ушакова, что они готовы к миру, они предлагают какие-то мирные варианты, развязки и прочее, одновременно с этим Россия устраивает какие-то мощные бомбежки Киева, других городов Украины, Одессы и прочего. Это очень так по-российски звучит. И вот у меня такое впечатление, что в Москве подумали, что встреча Трампа с Зеленским прошла лучше, чем они рассчитывали, несмотря на то, что предприняли меры предосторожности. Наверное, по совету опять Стивена Виткова, опять Путин позвонил Трампу или Трамп Путину перед встречей с Зеленским. Был проведен, видимо, сеанс индоктринации товарища Трампа. Но как-то, видимо, Зеленскому удалось, ну, если не переломить ситуацию, то не дать ей совершенно уплыть в неприемлемое русло. Они так мило пообщались, мило посогласовывали там проценты. Ну, видимо, в Москве подумали, что надо как-то вернуть Трампа на грешную землю, объяснить ему, с каким страшным человеком ему приходится иметь дело. Мне кажется, это вот очень похоже на какую-то российскую провокацию. Тем более вы сами говорите, что Минобороны заявило одно, а в Кремле придумали другое, как всегда, не согласовав цифры.
Я вот этому всегда поражаюсь. Ну как так? Более того, ну, конечно, смешно об этом говорить, но тем не менее, вообще в российской правоприменительной практике последних лет, если человек говорит что-то противоречащее тому, что заявляет Минобороны, это статья за фейки. Даже не за дискредитацию, армии, а именно за фейки, которые более тяжко. И по сути, Лавров подпадает под эту статью о фейках, потому что согласно официальным данным Министерства обороны, минувшей ночью в атаке на Россию, как я уже сказал, участвовали 89, вот я уточню, 89 украинских дронов, которые там были и на территории Брянской области, и Краснодарского края, и Орловской, и Ростовской, и Смоленской, и бог знает каких областей еще. И над Новгородской тоже были 18 штук по данным, соответственно, Министерства обороны. Однако 18 превратилось в 91 БПЛА, и причем не где-нибудь в Новгородской области, а конкретно над резиденцией Владимира Путина. Вообще Новгородская область очень большая, довольно большой простор, не знаю уж, где они там были, но суть в том, что были 18, превратились в 91, который летел к резиденции Путина. И это, ну, реально, я вот, Борис, скажите мне, пожалуйста, как это бывает, почему они не договариваются? Ну ведь это же элементарно, абсолютно.
Ну, Лаврову терять-то нечего, он же в опале.
Ну, Лаврову нечего, а Ушакову? Ушаков-то вторит.
Я шучу. Да и просто
Это...
откуда взяли цифру с потолка? Ну, никто же не спрашивает уже Трампа, откуда он взял цифру 350 миллиардов долларов, которые якобы Байден подарил Украине. Хотя там даже близко таких цифр в общем, которые затратили и США, и Европа вместе взятые, ну, к этой цифре не приближаются до сих пор. Но Трамп постоянно весь год об этом талдычит на каждом удобном и неудобном случае. Никто уже не спрашивает, откуда вы, господин президент, взяли эту цифру. Ну, понятно, откуда. Из головы он взял, из потолка, еще откуда-то. Тут то же самое. А помните, когда в 2008 году Грузия, столь любимый многими нашими борцами за демократию Михаил Саакашвили, начал свою контртеррористическую операцию в Южной Осетии? Да? Не будем тут говорить, что это Россия начала, это Грузия начала свою, так сказать, имперскую кампанию по присоединению непокорного региона. Что говорил Лавров? Там геноцид идет осетинского народа, погибло 2000 человек. Он говорил, убито 2000 человек. Потом выяснилось, что там за всю войну, по-моему, гораздо меньше, ну вот эту короткую войну пятидневную, да, погибло там очень не так много людей, никаких 2000 там в первый день и в первые часы не было. Тоже откуда взяли эту цифру? Ну, просто придумали, чтобы как-то вот звучало. Потому что сказать 20 тысяч погибло в Южной Осетии, все подумают, что там же пол Осетии уже уничтожено. Да, это маленькая страна. И здесь с этими беспилотниками то же самое. 91 – это достаточно конкретная цифра, звучит внушительно. Не 1900, а 11, потому что кто-то может сказать, что у украинцев таких просто нет возможностей прицельно бомбить таким количеством беспилотников резиденцию Путина. А вот 91 беспилотник – нормально, вполне себе убедительно. Тем более они-то знают, что их адресат, господин Трамп, не будет проверять. Он не будет гуглить. Он не запросит мнение разведки и Пентагона, потому что они все врут. Ему говорит Владимир Владимирович Путин, честнейший души человек, который никогда ему не врал, который очень хочет мира, постоянно об этом говорит. Как такому человеку можно не поверить? Тем более Путин знает, что выборы 2020 года были украдены у Трампа. Он знает, что если бы Трамп был президентом, ничего бы этого не было. Ну, поэтому это же говорится для Трампа. И Трамп это прекрасно воспринимает, так как и задумано.
Мы знаем о реакции Трампа пока только по словам Ушакова, который тоже, в общем, соврет, недорого возьмет. Но вот давайте обсудим, насколько это правдоподобно выглядит, например. В частности, он говорит, что Трамп был шокирован тем, что ему, значит, сообщил, соответственно, Путин в телефонном разговоре. То есть там как было-то дело? Вчера попереговаривались, сегодня Лавров заявил, а сразу после этого Лавров вбросил, а сразу после этого или там одновременно с этим состоялся разговор Трампа и Путина телефонный, в ходе которого, по словам Ушакова, Путин сказал Трампу о том, что вот такое дело, по его словам, произошло. И Трамп был шокирован, когда узнал об атаке. И в частности, Трамп и его советники проинформировали Владимира Путина о переговорах с Зеленским, а потом ему сказали, и тот был шокирован. И что якобы атака по времени состоялась фактически сразу после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго. По словам Ушакова, президент США был шокирован и возмущен атакой Киева на госрезиденцию, якобы сказал, что, слава богу, американская администрация не давала томагавки Киеву, так сказал Трамп в интерпретации Ушакова. Еще он сказал, что подходы к переговорам изменятся. Можно ли сейчас доверять словам Ушакова о реакции Трампа? Выглядит ли она правдоподобной? И действительно ли повлияет на подходы Соединенных Штатов?
Не знаю. Мне кажется, доверять Ушакову вообще нельзя. Абсолютно. И никому нельзя. Только папаше Мюллеру можно. Ну, опять же, да, передается со слов Ушакова, передается якобы реакция Трампа. Что Трамп мог сказать? Ну, наверное, Трамп вообще-то как человек вежливый в таком в личном общении, как многие говорят. Не похожий на свой публичный образ. Он, наверное, сказал, какой ужас, Владимир, как я переживаю, ведь это же варварство, и вообще эту войну надо заканчивать, и так далее. Говорил ли он что-то про томагавки, вообще не факт. Мог сказать, да, а мог и не сказать. А мог Путин сказать, вот, а если бы вы еще томагавки передали, представляете, какой был бы ужас? И Трамп такой, да-да-да, какой кошмар. Все, что угодно могло быть, понимаете? Пока мы не увидим эти расшифровки лет через 20, наверное, как минимум, разговоров, мы так и не узнаем. О чем они говорят? А поменяется ли подход Америки? Вообще подход Америки, ну как сказать, его сложно даже определить. Это такая попытка все время как-то ублажить Путина, но при этом пытаться удержаться все-таки на каких-то очень таких обтекаемых рубежах приличия все-таки что-то, да? Все-таки Трампа нельзя обвинить в том, что он все продает Путину. Он как бы на словах очень хочет это все продать. На деле у него все время что-то не получается. Все ему кто-то мешает. Причем не только Украина с Европой, но и собственные американцы. Там не все довольны тем, что он вытворяет. Так что и в его собственной администрации очевидный раскол по вопросам внешней политики относительно России, как минимум. Так что повлияет это или нет, кто его знает. Опять же, я говорю, вот мы многие, я сам лично ожидал, ну у меня было такое ожидание, что, наверное, встреча вот Трампа с Зеленским пройдет, прям скажем, нехорошо. У нас уже есть печальный опыт. Путин звонил, или Трамп звонил Путину перед этим, как всегда, зачем-то. Это тоже как-то, ну, непрофессионально. Сначала поговорите с Зеленским, обговорите, поймите, что к чему. Потом уже общайтесь с другим представителем другого лагеря. Зачем вот это все смешивать в кучу, непонятно. Особенно, если вы ставите себя как посредником. Посредник должен действовать систематически, по какой-то понятной всем странам процедуре, по понятному порядку, алгоритму. Сначала мы говорим с этими, потом мы говорим с этим, потом мы что-то там пытаемся это все слепить, потом мы идем к этим с результатом, с этим, сравниваем и так далее. Тут понятно. Трамп абсолютно непонятен даже для самого себя. Я думаю, он, может быть, тоже хотел проехаться по Зеленскому. В итоге у них прошла более-менее нормальная встреча. В отличие от встречи с Владимиром Путиным в Анкоридже, они покушали. Это немаловажно на самом деле. И
И
кушали там грудь.
мы к этому еще
Да.
вернемся отдельно.
Да. Так что пока это показатель того, что встреча прошла, в общем-то, ну, скажем так, ну, нормально, стандартно, без криков и бития посуды. По крайней мере, мы ничего про это не знаем. Так что как это изменится в поведении Трампа, ты черт его знает. У него же в голове мало чего остается, на самом деле. У него завтра еще какое-нибудь мероприятие там будет в его Мар-а-Лаго с друзьями американскими. Он забудет про этот звонок с Путиным. придумать что-то еще, так что.
Ну, я бы вот уже переходя к вчерашним переговорам, я бы сказал, что на самом деле почва, как мне кажется, для вот этого, вот этих сказок Владимира Путина и его там помощников и министра иностранных дел, она уже была такая неплохая. Как раз, мне кажется, ее Путин немного там взрыхлил эту почву, как раз разговором вчерашним. Почему я делаю такой вывод? Это интересно, Варя, что вы по этому поводу думаете? Смотрите, вчера, среди прочего, Трамп говорит, вот по итогам Флориды, они уже по итогам переговоров Мар-а-Лаго, они с Зеленским дают пресс-конференцию, и там какие-то общие слова, вот это 90%, то все, 5-10. И тут он говорит, что Украина тоже бьет по России, говорит он. И вот недавно Москву сотрясла целая череда взрывов. Я сильно сомневаюсь, что Трамп это вот как-то у него, значит, в папочках, и он это как-то вычленил и вовремя ввинтил, вкрутил. Мне кажется, это как раз Путин вчера ему жаловался на череду взрывов в Москве. И еще там характерная фраза была сказана. Это пришло, я думаю, не из Конго. Это пришло не из Соединенных Штатов Америки. Я думаю, это пришло из Украины, сказал Трамп. Как бы намекаю, что Украина вот тоже ведет такую вот войну. А сегодня, значит, они переместились из Москвы в резиденцию Путина на Валдае. И если вчера Трамп заглотил вот про это, про череду взрывов, потрясших Москву, то сегодня было очень легко схавать и про атаку на резиденцию Путина на Валдае. Вот такая вот двухходовочка Путина была применена, и мне кажется, он вполне доволен собой в настраивании Трампа против Зеленского. Другое дело, что да, мы не знаем, как это будет развиваться дальше, в том числе потому, что мы не знаем, с кем поговорит Трамп и кто дойдет до него. Дойдет ли до него, например, вполне себе взвешенный Рубио, который может рассказать о том, что стольких беспилотников целиком не было и полностью вообще за ночь. А если дойдет, то как его воспримет Трамп, ну и так далее. Да, есть вот такая история. Но мне кажется, что все было заложено Путиным, ну как бы продолжен заклад, понятно, что у них там давние отношения, что Путин продолжил закладывать еще вчера эту историю. Эту историю они еще вчера придумали.
Вполне может быть, конечно. Иначе зачем разговаривать-то с Трампом перед встречей с Зеленским? Надо его настроить, надо пожаловаться ему, надо сказать, что Зеленский это такой еще же делец. Хотя, с другой стороны, вот опять же, Трамп периодически как бы критикует Зеленского, при этом называя его таким сейлсменом, да, продавцом, что он вот развел американцев на 35 миллиардов. Но, с другой стороны, Трамп же, он же тоже такой же делец. Он же строит свой имидж на вот этом самом своем бизнес-прошлом и в своем бизнес-методе, бизнес-подходе ко всем политическим вопросам. Ну так наоборот, скажи, молодец, Зеленский, вот подрастающее новое поколение подрастает таких вот барыг. Но он, видимо, завидует Зеленскому, потому что он вот не может развести Путина на столько, 350 миллиардов долларов и на остановку войны хотя бы. Ну мы видим, Трамп человек противоречивый. И он мыслит очень коротко. И опять же, Путин уже сколько, уже год, как минимум, пытается вдолбить Трампу правильную картину мира, правильную линию, объяснить ему, с кем надо быть. Но что-то у него до конца не выходит. Опять же, до конца у него не получается. Потому что в Америке Трамп все-таки при всем его трампизме, он не все решает. И мы видим, что в США есть люди, менее склонные поддаваться влиянию Путина. И помимо Рубио, там есть, там, не знаю, Мелания Трамп, например. Мы не знаем, что она говорит Трампу.
Ну и говорит ли, мы опять же знали о ее воздействии исключительно со слов Трампа. Вот, а
Правильно,
там
да.
тоже это...
Так, а может, она просто его бьет сразу, прям наотмашь, как простая славянская женщина, и говорит: «Опять ты разговаривал с этим дедом, сколько можно?» Мы не знаем, мы многого не знаем, и нам приходится гадать, и зачастую мы, конечно, попадаем пальцем в небо, на самом деле. Если потом сравнить с тем, что на самом деле обсуждали эти люди, я думаю, мы очень сильно посмеемся даже не над тем, что они обсуждали, а над тем, как мы это все пытались интерпретировать и искать какой-то глубинный смысл там, где, в общем-то, его и нет. Поэтому Трамп, Путин пытается, да, Путин последователен, он пытается на одном из треков своего воздействия на Запад воздействовать на Трампа. И у него получается частично, но не до конца. Поэтому ему приходится вновь и вновь проводить сеансы гипноза по телефону и через своих этих посланцев, чтобы как-то держать Трампа на крючке. Учитывая, что Трамп сам хочет держаться на этом крючке, Трамп вбил себе в голову, что с Россией можно делать гигантские деньги ему лично и его там друзьям. Это хороший такой магнит, который его держит. Но не все так гладко, как Путину хотелось бы, потому что на другой стороне тоже сидят не такие уж дураки. Ну, это я не про Европу сейчас, конечно, я про Украину в первую очередь. Да, с Европой мы совсем там грустно. Но украинцы тоже пытаются как-то действовать. У них тоже есть свои симпатизанты в США, свои сторонники, и они тоже что-то там пытаются в кулуарах власти вашингтонской химичить. Так что посмотрим, посмотрим.
Да, ну и значит, по итогам вот этих переговоров Зеленский попросил, значит, у Трампа гарантии безопасности на долгие годы, там, на 10, 20, 30, 50 лет. Вообще не совсем понятно, о чем идет речь. У меня полное впечатление, что Зеленский вынужденно играет в следующую игру. Он не должен посылать Трампа, он должен как бы с ним все время взаимодействовать и как-то откликаться на его предложения, и даже свои предложения, тоже ему встречные, посылать, чтобы все время Трампу не давать как бы не давать повода обвинить его в том, что он не хочет мира. И постоянно вот генерировать какие-то вещи, которые не имеют никакого на самом деле практического воплощения. Потому что, ну вот вы, например, можете представить себе, что за гарантии безопасности, особенно сейчас в нынешней ситуации, на 10, 20, 30, 50 лет?
Я тут познакомился с этими 20 пунктами, которые Зеленский несколько дней назад презентовал. Там много вообще непонятного. Честно сказать, вот эти изначально 28 пунктов плана Дмитриева-Лыткова, как их называют, не так уж сильно переработаны. Оттуда, правда, выкинуто все, что нужно было российской стороне, самое главное. Потому что если в российский вариант он предусматривал там прямой диалог России и США по глобальным вопросам, и прочее, то тут такой сугубо уже украинско-российский больше подход, то есть Россия и Украина должны между собой как-то все это решить, ну, плюс какое-то там содействие западных стран. Ну, да, там целых два пункта по гарантии безопасности. В третьем пункте написано, что Украина получит прочные гарантии безопасности, а в пятом пункте написано, что она получит гарантии безопасности по образцу пятой статьи. Их предоставит США и Европа. И вот не совсем понятно, во-первых, зачем два пункта, которые, когда можно и все это вписать в один. Ну, понятно, что вообще все эти пункты, это же не есть какой-то готовый проект документа, это просто перечень пониманий, скажем так, общих пониманий, которые вот участники этого процесса по подготовке этого документа приняли. Но даже официально нигде не зафиксировали, что тоже вызывает вопросы. Но что это за гарантия безопасности, это, конечно, самый главный вопрос. На мой взгляд, я еще писал, по-моему, летом статью, что вот эти территориальные вопросы, уступки, о которых сейчас все бьются и копья ломают, на самом деле далеко не самый важный вопрос во всем этом урегулировании, а важный вопрос о гарантии безопасности, то есть как сделать так, чтобы война не повторилась. И вот это самый, мне кажется, большой затык, потому что гарантии безопасности – это такие условия, при которых агрессору будет невыгодно, неохота, неинтересно, страшно возобновлять свою агрессию. Но что это может быть? Это может быть либо угроза того, что он окажется в состоянии войны с теми странами, с которыми он не хочет оказаться в состоянии войны, в случае нападения на Украину. То есть это означает, что... А таких стран, на мой взгляд, ну, сейчас, ну, две страны, наверное. Это США и Китай. Китай, понятное дело, тут никак не будет. Поэтому это только США. Но это означает, что США должны быть готовы вступить в вооруженное противостояние с Россией со всеми вытекающими последствиями. Что-то я не вижу ни по политике Байдена, ни по политике Трампа, что американцы вообще готовы к такому развитию событий, и вообще они хотят воевать. Они хотят воевать только с теми, кто не может дать им отпор, как Венесуэла, Ирак, Афганистан, Сирия, ну и вообще такие вот страны, которые, как, не знаю, там
Ну,
Канада, например,
пока даже до войны с
Дания.
Венесуэлой дело не дошло.
Да, даже до Венесуэлы дело не дошло пока. Ну вот, может быть, он переключится на Данию из Гренландии. Я думаю, это вообще, я бы точно переключился бы, потому что беспроигрышный вариант вообще. Просто беспроигрыш, что, по-моему, вообще, ну, высадил там батальон морпехов и все, и Гренландия ваша. Никто там воевать не будет. Даже Европа, я думаю, просто даже она даже не осудит. Они обойдутся без озабоченности. Они просто делают вид, что ничего не произошло.
Не выразит обеспокоенность, нет?
Нет, только Марк Рютте побежит в Вашингтон кричать: «Папочка, какой ты молодец, я тоже всегда хотел, забери еще и Нидерланды с собой, пожалуйста». Вот, это, я думаю, вот такая реакция будет со стороны Европы. Макроны все эти, шмерцы, мерцы и прочие заткнут варежку свою и делают вид, что их очень интересует, что там происходит в Бангладеш или в Руанде или еще где-нибудь. Вот. А Гренландия с Канадой, это как бы их вообще никогда не входили ни в какую Европу, ни в НАТО, ни в трансатлантическое единство и прочее. Вот. Но с Россией-то воевать им не хочется. Они почему-то восприняли, что воевать с Россией это очень опасно и страшно. Но если вот просто тупо начать кидаться кулаками, то да. Если просто вести себя очень тупо и безответственно и не пытаться продумать свои поступки, свою политику в отношении России в случае возможной эскалации, то да, тогда, конечно, это все может закончиться очень плохо. Как в этом фильме, который мы с вами разбирали недавно, как он там, «Дом динамита», только там не одна ракета полетит, а 500. Окей. Но вы же политики, вы государственные деятели, вы должны такие вещи продумывать. Вы не должны идти на поводу эмоций, как пошел, например, товарищ Салливан, да, помощник Байдена по национальной безопасности, который, видимо, и рулил, потому что непонятно, в каком состоянии Байден находился весь свой срок, насколько он там был вообще в сознании. Вот они посчитали, что все, Россия страшная, и с ней ничего нельзя сделать. Как в этой, помните, у Слепакова был «Путин страшный, очень страшный, я его боюсь». Но даже у Слепакова там песня заканчивается, я же так всю Россию, так сказать, да, пока я его боюсь. А американцы эту песню не прослушали до конца, они только начало услышали. И их это полностью парализует. Трампа ничего не парализует, но у него просто... Ему там нечего парализовывать, в общем-то. Но у него тоже нет особо интеллектуальных каких-то усилий, чтобы что-то продумать такое серьезное, долгосрочное, то есть стратегическое. Ему нужны какие-то краткосрочные решения. Какие гарантии безопасности от этого могут дать американцы? Пообещать Украине что-то? Ну, пообещать можно все, что угодно. Я думаю, Трамп обещает, что если Путин нападет снова на Украину, я позвоню, что Владимир, ты не прав. Давай мириться. Ну и вот и все. А Владимир скажет: сейчас, сейчас еще, подождите, я вот, не вешайте трубку, я сейчас быстренько тут довою и добомблю остатки, и потом помиримся. И Трамп скажет: ну все, я выполнил свои обязательства. Я позвонил Владимиру. В 1939 году Великобритания и Франция, которые дали до этого гарантии безопасности Польше, в 1938 году, по-моему, если не ошибаюсь, 3 сентября 1939 года, на третий день нападения Германии на Польшу, в исполнении своих гарантий безопасности, они объявили Германии войну. И как помогло это Польше? Помогли тебе эти ляхи? Как мы видим, нет. Потому что они, там, французы вторглись куда-то в самую западную провинцию Германии, то там как-то буквально на 5 километров, как и украинцы, в Суджу, и потом оттуда быстро вышли. Все. Германские генералы потом говорили, что если бы англичане и французы на нас бы двинулись бы западом, мы бы проиграли бы. Потому что у нас там особо не было сил, все ушли в Польшу. Но нет, Англия и Франция что-то там сидели, занимались странной войной, так называемой. Да, формально они выполнили свои обязательства, они объявили войну. Сейчас уже войну никто не объявляет, да? Сейчас уже в двубортном как бы никто не воюет. Но и что, толку-то Польше-то помогло? Ни черта. Ну вот и все, вот цена этих обязательств. Обязательства, точнее говоря, гарантии. Гарантии могут работать тогда, когда они изначально превентивно работают. Но что такое превентивное? Это когда по линии разграничения, например, располагаются те же американские войска в большом количестве, как в Южной Корее. Полноценный военный контингент. И Владимир Владимирович понимает, что если он нападет на Украину снова, под ударом окажутся американские солдаты, американские военные позиции. Конечно, если их разместить, как предлагают некоторые европейцы, где-то в районе Львова, рядом с границей, ну, смысла тогда немного в таких миротворцев, которые сразу же соберут манатки и убегут. Нет, а если они будут размещены по корейскому сценарию, вот это может быть, это может послужить каким-то сдерживающим фактором. Да и то, опять же, если при власти будет в США Трамп или какой-то из его друзей, ну, позвонит Путин и ему скажет, слушай, я хочу побомбить Украину, вы там своих выведите. И Трамп скажет, ну все, по домам. Нам срочно понадобилось что-то делать с Венесуэлой или еще где-нибудь. Каждый солдат на счету. Ну, такого тоже нельзя исключать. Поэтому в этих гарантиях главное готовность что-то делать со стороны союзников Украины, тех, кто готов эти гарантии ей дать. Такой готовности самим впрягаться, так как Украина впрягается не по своей воле, ни у кого на сегодняшний день нету. Вот Россия могла бы дать такие гарантии, на самом деле, потому что России охота воевать. Россия впрягается. Россия точно так же мясо и кровь свою бросает на алтарь вот этой вот дурацкой, нафиг не нужной никому войны, кроме Путина. Замечательно. Ну, вот тогда вот российские гарантии может быть. Да и то мы видим, как Россия поддерживает своих. Да особо никак не поддерживает. Даже Асада не смогли отбить. Поэтому я не знаю, разговаривать о том 10, 15, 20 лет, это о чем разговаривать? В чем суть этих гарантий? Мы же не видели. Мы не видим, в чем суть этих гарантий. Если это просто будет как Будапештский меморандум, мы уважаем территориальную целостность Украины, и если что, мы, так сказать, мы там ого-го, мы там ух. Помните, как в этом «Убить дракона» Леонов ведет Абдулова и говорит, это лучшие люди города, да? И подходит к какому-то, говорит, это такой ух, такой прям. Вот такие гарантии, да, но это же не серьезно. Это не серьезно. Я честно не знаю, что Зеленский добивается вот от этих людей
Ну,
на самом
смотрите,
деле.
да, это ключевой вопрос, но я опять же, как мне кажется, у меня есть на него ответ, он просто играет в их игру. Он не рвет, ну, в игру Трампа, он не рвет с Трампом, сохраняет его, так сказать, в орбите хотя бы формальных союзников и с Украины с одной стороны, и там, не знаю, какого-то такого, какого-никакого посредника. Он какой-никакой союзник, какой-никакой посредник. С другой, вот, не переводя его в стан, условно говоря, врагов, оппонентов там и так далее, хотя Трамп на него продолжает давить. Вот это вот какая-то постоянно вот эта эквилибристика, потому что, ну, кажется, что разговор об этих гарантиях, он уместен тогда, ну, он релевантен тогда, когда ты собираешься выполнить какие-то условия этой сделки, например, там уйти из Донбасса. Но мы понимаем, что Украина ту территорию, которую она контролирует, она не отдаст добровольно. В этом, ну, нет смысла и нет каких-то таких коврижек, каких-то таких условий, на которых бы она могла это сделать. Во всяком случае, сейчас. Но Зеленский, получается, делает вид, что он теоретически готов на это, просто дайте нам гарантии безопасности. А вы их не можете нам дать, и тогда мы на это не готовы. Он как бы перекладывает ответственность с себя на Трампа. Ну, раз вы нам не готовы дать гарантии безопасности, мы не будем проводить выборы, мы не будем проводить референдум, мы не будем проводить, мы не уйдем из Донбасса. Ну, потому что тогда он не сам решает, как бы, а перекладывает эту ответственность. Вот как, мне кажется, выглядит картина.
Да, это я согласен, абсолютно. Это вот в таком тактическом плане, конечно. То есть вы от нас что-то требуете, ну, как бы вы нам дайте что-то взамен. Я просто поставил вопрос, что, собственно, под этими гарантиями безопасности, в принципе, понимают украинцы и вот их
Да,
вот
нет, это тоже
переговорщики,
очень
да?
важно,
Потому
безусловно,
что обсуждать гарантии безопасности, ну, можно вот совсем примитивным образом говорить, Трамп, мы проведем референдум, если ты нам дашь гарантии. Трамп говорит, вот, даю гарантии, все. Давайте референдум. Тогда возникает вопрос, а что за гарантии-то, собственно? Вот тут и начинается интересный разговор. Но вы абсолютно правы, да, это украинская политика, они вынуждены так действовать, и они действуют достаточно неплохо. Я не знаю, каких нервов им это стоит, честно говоря. Это действительно, вот каково быть дипломатом, да, вот, смотрите на украинских дипломатов, начиная с Зеленского и других представителей, и представьте, в какой ситуации, в каком постоянном стрессе им приходится действовать. Не просто действовать, а придумывать, что делать, пытаться постоянно нейтрализовывать все эти угрозы, которые лезут из Востока и Запада, вызывающие просто, по-моему, мне кажется, бешенство так называемые европейские союзники, которые тебя так еще покровительственно на тебя смотрят, похлопывают по плечу, но при этом не готовы совершенно ничего толком сделать, чтобы реально тебе помочь. И вот как люди пытаются себя вести и что-то даже выгрызать. Это на самом деле, я думаю, очень, прямо на наших глазах пишется новая глава истории дипломатии. На самом деле, он попадет во все, конечно, учебники. Да, но сам вопрос о этих гарантиях, он остается ключевым. И, собственно говоря, мне непонятно, как это все, куда это все может вырулить.
Как
Путину
это вообще
понятно.
можно
Это
реализовать, да?
да, потому что ну, либо стороны просто обе стороны встанут и больше скажут, не можем, в принципе, дальше. Тогда уже, ну, если не можете, то надо как это дело охлаждать и останавливать на том уровне, на котором это есть. Тогда уже разговор о гарантиях, он как-то потихонечку будет, наверное, уходить на второй план, потому что ну, понятно, что уже нет сил ни для каких шагов, тем более новых агрессий и прочего. Но пока что об этом говорить преждевременно. Другая сторона говорит, сдавайтесь, и все, и мы вам гарантируем все, что угодно. Но уже не вам, а нам. Тоже не для всех приемлемый вариант. Так что разговор о гарантиях безопасности, он, на мой взгляд, ну, непонятно, куда это все может вырулить, какой может быть прогресс. Потому что Украине нужны действующие гарантии безопасности, а действующие гарантии безопасности никто на Западе дать не хочет. Вот в этом. При этом они понимают, что совсем уж бросать Украину ну, нельзя. А с другой стороны, они все сидят и ждут, особенно в Европе, что какой-то вдруг волшебник в голубом вертолете прилетит и бесплатно им все сделает. Вот, например, появилась у них идея, некоторые особо отдаленные начали продвигать тезис, что Путин уйдет. Сейчас вот Козака начали раскручивать, что он такой антивоенный. Вот, значит,
А
все, ждет.
вы полагаете, что это из Европы исходит или нет?
Что именно?
Ну, что Козак уйдет.
Ну, нет, ну какие дурачки там, я видел в соцсетях, подкидывают. Ну, какие-то, может быть, наши придворные политологи там российские, что-то такое,
Просто,
пытаются
ну,
показаться оригинальными.
проще, как по-вашему, откуда это исходит?
Это, на мой взгляд, какая-то внутриковерная борьба в администрации. Это все вылезает в паблик, и вот эти вот Russia experts, так называемые в кавычках, они вот хватают это и начинают раскручивать уже для своей аудитории, западной. Нужны новые темы. И вот,
Понял.
смотрите. Ну и заодно, а может быть им кто-то и предлагает это дело раскрутить. Почему нет? Чтобы сказать, Европа, успокойтесь, не надо никаких гарантий, сейчас уже Путин вот-вот уйдет. Он уже решил уходить, вдруг, ни с того ни с сего. Ну вот увидел, 91 беспилотник непонятный прилетел, и он говорит, ну все, пора уходить. Это мне звоночек, все. Ну, абсолютная какая-то чушь, абсолютная бестолковая идея, абсолютно ни на чем не обоснованная. На каких-то слухах. Даже сама эта вот фронда Козака, она же основана на слухах. Никто не видел никаких его проектов, этих писем, его разговоров с Путиным, что где он говорил, расстреляйте меня. Ну, что не расстреляете? Он же прекрасно знает, что Путин не расстреливает никого. Ну, в самолете взорвет, там, дверцу смажет чем-нибудь, из окна выкинет. Ну, не расстреливает, он же не зверь какой-нибудь, в конце концов. Ну, не надо из него Сталина-то лепить. Так что ничем особо Козак не рисковал. Вот это. Ну вот, то есть, много чего может произойти такого в этой медиа-среде, которая будет давить, опять же, на западное общество, на западных политиков, чтобы они как-то свои-то проукраинские настроения как-то немножко придерживали, потому что куда деваться-то? Опять же, Мне кажется, самая главная проблема сейчас в западной политической среде, я бы сказал, в политическом сознании, это, если говорить умными словами, я, правда, не очень уверен, что я их правильно использую, но я постараюсь максимально по-ученому звучать, что это объективация субъективных факторов. Когда чисто субъективный фактор, то есть вот мое личное нежелание заниматься какой-то проблемой, я выставляю в качестве объективно непреложного факта природы. Да? Мне лень ходить в спортзал. Поэтому я говорю, ну вот мне вообще не грозит превратиться в Шварценеггера никогда. Ну потому что я так устроен, моя природа такая. Понимаете? Хотя это все фигня. Человек может пойти и привести себя в норму. Просто человеку не хочется. Ему это некомфортно. Может быть страшно. Может быть, он боится потерять какие-то голоса избирателей, если он предложит какие-то непопулярные, как ему кажется, решения. Много-много всего, но чтобы в этом признаться, нужно быть немножко смелым человеком, да? Поэтому мы говорим, нет, это нельзя. Нельзя добиваться того, чтобы путинский режим потерпел поражение, потому что, ну, это невозможно. Это невозможно. Есть вот четыре закона Ньютона и еще пятый закон Ньютона. Путина победить нельзя. Тайный. Такой, только для иллюминатов и масонов. Ну, и вот все это, и вот вся западная политика со времен Байдена, между прочим, которая по сравнению с Трампом, вот если внешнюю мишуру отбросить, на самом деле занимался точно тем же. Он занимался тем же издевательством над Украиной, на самом деле. Только Трамп это делает вот так вот, в открытую, а Байден притворялся добрым дедушкой, который говорит, я вот сейчас вам дам, вот, я вам ничего не дам. Я вам дам вот три ракеты и четыре танка, самолетов вообще не дам вам ноль, и скажу другим, чтобы тоже не давали, а вы уж там побеждаете, вы там контрнаступление организовываете, вы там Залужного этого там, молодцы. То же самое абсолютно. Абсолютная боязнь непопулярных, возможно, рискованных, но необходимых решений. И попытка выехать на хромой козе, попытка вот неправильно интерпретировать китайскую мудрость, сидите на берегу, и мимо вас приплывет труп. Но пока что проплыл труп Байдена. Вот, так вот фигурально выражаясь. Пока что приплывает американский труп, который они сами впускают в эту реку, вместо того, чтобы попытаться его как-то оживить. А Владимир Владимирович сидит на холме и играет в дудочку радостно. Вот. И вот эти вот разговоры, что Украина не может победить. Украине не надо помогать, потому что она вообще категорически не может победить. Но ее возможности сейчас в поле боя таковы, потому что Запад принял решение не помогать в должном размере. Это последствия западной политики, а не какой-то факт природы, не закон природы. Но это очень удобно, да, говорить, что... Или вот еще кто-то говорит, ну мы же попробовали все способы. Мы же попробовали завалить Украину оружием, но у них не получилось. Они завалили Украину 31 Абрамсом. Прямо вообще, это армия, просто не знаю. Да? Они должны были прорвать все российские укрепления и выйти где-то на Камчатке, видимо, остановиться. Ну что это такое? Это же смешно. Но вот эта вот объективация абсолютно субъективных страхов и нежелания поднять задницу с дивана, характерную для американских и европейских политиков, несмотря на их очень правильные слова. Вот помнится, как на одном из вот наших этих, по-моему, обсудим, какой-то читатель задавал вопрос, я помню, вот Макрон, например, лидер этой Европы, вы еще озвучивали, вот почему я плохо говорю о европейских лидерах, ну потому что это сказал, хорошо, что Макрон говорит как лидер Европы, но было бы неплохо, если бы он действовал как лидер Европы. И что мы видим? Макрон же сам подрывает эту самую прекрасную идею Европы конфисковать российские вклады, да? Он, Мелони, еще кто-то
Ну,
там.
там не только он, справедливости ради. Да,
Да, но
справедливости ради
видите,
не
но его
только он.
голос все-таки весомее, чем голос того же бельгийского премьера, скажем так, да, в неформальной иерархии Европы. Все-таки Франция это не Бельгия. Ну вот, пожалуйста. То есть проблема-то, в общем, западной политики и гарантии безопасности, и вообще их попыток установить войну в том, что они придумали для себя какую-то несокрушимую стену и пытаются с ней как-то вот не то что справиться даже, а вот именно приспособиться. Но если ты приспосабливаешься к противнику, то никогда не выиграешь, правильно? Это банальная истина.
Да, и ну, с другой стороны, ну, чуть-чуть в защиту Трампа немножко. Хотя, честно говоря, испытываю примерно те же чувства, что и вы, и думаю примерно похожим образом, но Давайте, чтобы обострить наш разговор в этом смысле, а не просто друг другу поддакивать. Макрон, тем не менее, анонсировал встречи так называемой коалиции желающих, на которой европейские страны согласуют свой вклад в гарантии для безопасности для Украины. Произойдет она в начале января в Париже. Это произошло после звонка по итогам встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде, а потом Макрон еще отдельно поговорил с Зеленским. И тоже речь о гарантиях безопасности. Зеленский сам говорил, что подразумевает 800 тысяч человек ВСУ, Украина член ЕС, а коалиция желающих обеспечит Киеву безопасность в небе, на земле и на море, а также в областях энергетики, финансов, помощи и укрытий. Будут в январе в Париже это обсуждать. Чего, поди плохо.
Ну, пускай еще тоннель под Берингом проливом обсудят, там, я не знаю, или подземный ход между Одессой и, не знаю, Бургасом каким-нибудь. Почему нет? Обсуждать можно все, что угодно. Обсуждать планы на будущее – это же прекрасно, это же самое любимое. Не так уж далеки от нас европейские политики, да, в человеческом плане тоже любят побазарить о том, как все будет хорошо, когда они вырастут, станут взрослыми. Вот, и мы-то с вами тоже, вот когда мы там, ох, когда мы придем к власти, мы тут устроим люстрации, мы там всех, мы тут федерализм построим и все такое. Но все это в будущем почему-то, все это в каком-то неопределенном будущем. А для того, чтобы это будущее наступило, нужно предпринимать действия в настоящем. Действия, которых какой-то, ну, дефицит наблюдается, прямо скажем. Прямо скажем. Вон Путину докладывают, что они прорываются куда-то там в Запорожье. До Сумов осталось уже, как говорится, там считанные километры, которые еще можно несколько лет проходить, чтобы, так сказать, потому что российская армия, видимо, приобрела вкус к медленному, полномерному продвижению по Украине, такому очень дотошному. Как в компьютерной игре, как вы, знаете, ходите всю карту, вот вы должны всю карту обойти, все там, вопросики открыть, все тайники найти. Вот и так у нас российская армия тоже продвигается по Донбассу.
Квест, квест,
Да,
сказал бы.
такой вот, ну, пускай обсуждают, пускай обсуждают. Вот больше всего мне это напоминает, я даже у себя в Твиттере вот разместил, потому что вот действительно, «Башня Крылова», «Кот и повар» называется, да? Повар говорит коту, какой ты негодяй, расписывает его по всякий час, а Васька слушает, да ест свою курицу, которую он стырил там у того же повара с кухни, понимаете? И все, и съедает ее всю. А повар там стоит и рассказывает ему, как он нарушает права человека, как он плохо действует, гуманитарного права на него нету и прочее, и прочее, и прочее. Вот он сейчас соберется с другими поварами, создаст коалицию поваров и будет дальше бороться с котами, которые похищают курицу. Ну а толку-то? Ну, вот отменили российскую литературу, а поторопились, поторопились с этим. В ней много умных вещей содержится на самом деле. Вот. Ну, эти коалиции желающих, они очень странные. Вы помните, у Стругацких было «желает странного». Вот эта коалиция желающих странного. Потому что чего именно они желают, непонятно. Если бы они желали установления мира, они должны были предпринимать какие-то действия. А они действия предпринимают, саммиты проводят, какие-то заявления предпринимают, еще что-то обещают обсуждать. Это важно, но почему-то война не так и не заканчивается, почему-то на Путина это не так действует. Вот. Может быть, надо задуматься, может быть, надо усилить частоту саммитов, проводить саммиты не раз в месяц, а раз в неделю. Может быть, грозить Путину как-то еще, говорить, что вот мы сейчас договоримся о чем-нибудь таком, что ого-го, ну и так далее. Но пока тоже что-то не действует. А потом, опять же, если все эти меры, о которых они говорят, намекают, размещение, например, каких-то войск в Украине. Да, то об этом говорят, то не говорят. То, ну, такая тема какая-то такая. Хорошо. Вы их разместите. Их начнут бомбить. Что вы будете делать? Будете ли вы воевать и этими войсками, и своими другими, которые будут у вас находиться на территории вашей страны, да? Вступите ли вы в военный конфликт с Россией? Непонятно. Если вы готовы это сделать, то что, собственно, вас останавливает прямо сейчас? Разместить войска в Украине, да? Вступить в этот конфликт и тем самым вынудить Путина считаться с вами. объяснить ему, что в эскалацию можно играть не только одному, но и вот двое. Опять же, в защиту Трампа. Я уже несколько раз говорил и выступаю. Трамп, не приходя в сознание, показал, как правильно общаться, как правильно реагировать на ядерную эскалацию Путина. Когда сначала Медведев что-то хрюкнул там в своем телеграме про ядерную войну, Трамп стал двигать подлодки. Москву это напугало, она стала думать, что делать, придумала в качестве ответа, ничего лучше не придумали, как отменить свой мораторий на размещение ракет средней и малой дальности. Никому этот мораторий вообще с самого начала никуда не уперся, поэтому все как бы проигнорировали, но ответ был все-таки, нельзя не ответить. Потом Путин подумал, что нет, надо мало, мало, надо буревестник, надо Посейдон, надо еще каких-нибудь языческих богов в нашей православной стране, так сказать, популяризировать. И Трамп сказал, что первое, когда его спросили, он сказал, мне пофигу на эти его ракеты, пусть лучше о мире думает. Нормальная, здоровая реакция. Но опять же, к сожалению, Трамп это брякнул, вот как он, в общем-то, все говорит, просто так. Без какой-то системы, без стратегии, без ничего. А потом его вообще понесло в степь, давайте возобновим ядерные испытания. Отлично, вообще совершенно не то, что нужно было бы. Ну, а вот эти вот два примера, которые я привожу, это пример того, как нужно реагировать. Эти примеры должны быть по-хорошему в рамках продуманной, взвешенной стратегии действия и контрдействия. Стратегия должна ставить перед собой цели и предлагать способы их достижения. И ты действуешь на них, невзирая на то, что делает твой противник. То есть ты, конечно, учитываешь, что он действует, ты видоизменяешь свои способы достижения цели, но цели никуда не деваются. И твой путь к этим целям никуда не девается. Он может становиться более или менее таким прямым или кривым, но он-то должен быть, и ты должен по нему идти. А Запад никуда не идет, в том-то и дело. Они топчутся непонятно на чем, у них нету цели. Если бы Дмитриев не подсунул Выткову эти 28 пунктов, Европа бы до сих пор бы не засуетилась бы со своими какими-то пунктами, которые они тоже пытались, помните, вот совсем недавно впихнуть. Только в октябре или как, в ноябре 25 года, почти на четвертом году войны, европейские лидеры подумали, ой, у нас нету плана мирного регулирования, за которое мы топим-то с начала войны. Вот так. Ну, о чем это говорит? Ну, извините, ребята, но это очень странно. Это очень странный подход. Непрофессиональный и безответственный. В полном смысле слова. Вы сидели, ждали волшебника, и волшебник прилетел в виде Трампа, но из другой школы, не из Хогвартса, а из какой-нибудь другой там школы темных властелинов. Извините, так бывает, когда вы ждете, не знаю что. Ну, что я могу поделать? В Украине вот все приходится это как-то на своей шкуре выносить. Что можно
Да,
сказать по этому поводу? Ну, грустно все, грустно.
я, знаете, что хотел еще обсудить? Еще две вещи, они такие полукомического характера, и потом в завершении чуть вернуться к сегодняшней эскалации, с которой мы начали. И вот, значит, первая комическая вещь, но как комическая, она такая трагикомическая, учитывая все нынешние обстоятельства. Значит, вчера во время итоговой пресс-конференции после переговоров в Мар-а-Лаго Трамп неожиданно заговорил о том, что Путин желает успеха Украине. Это тоже можно обсудить отдельно, прямо интересно. И там я бы сейчас предложил посмотреть на реакцию Зеленского, как он на это реагирует. Давайте посмотрим. Я переведу попутно, что там говорилось, о чем шла речь. Поэтому вы все поймете. Ну, там недолго на самом деле. Журналистка спрашивает, шла ли речь с Путиным об его ответственности за разрушение на Украине? В Украине, да, обсуждал с Владимиром Путиным, Россия будет помогать, Россия хочет, чтобы Украина в конце концов достигла успеха. Ну, звучит немного странно, но я объяснял Зеленскому, что президент Путин настроен благожелательно к тому, чтобы Украина преуспела. В том числе за счет поставок энергоносителей, электричества и других товаров из России по очень низким ценам, заявил Трамп. То есть вот представить себе, что там Путин загибает Трампу, на самом деле, ну, видимо, мы знаем далеко не все из того, что значит, просачивается там через Ушакова и остальных, и что говорит потом Трамп. Но потом вот Трамп проговаривается таким образом. Оказывается, Россия желает Украине успеха, но, правда, не говорит, с Зеленским или нет, с нынешним руководством или нет, с народом ли Украины или нет, и так далее. Вот. Просто желает Украине успеха. Будет там строить все, поставлять электроэнергию по бросовым ценам. Вон как раз и Запорожская АЭС для этого есть, не зря же отжимали. Можно теперь и, значит, электроэнергией поделиться. Конечно, фантастическая история, и я надеюсь, вы все заметили как бы реакцию Зеленского. И это, как мне кажется, тоже к тому, что мы обсуждали об игре Зеленского. Мне кажется, Зеленского прошлогоднего, условно говоря, вот это могло бы вывести из себя. Он обязательно бы отреагировал, обязательно бы сказал, обязательно бы давая, что мы никогда вообще от Путина и ничего и все прочее. Здесь просто игра лицом и все. Вот. Тоже такой своеобразный урок дипломатии.
Ну, не прошлогодний Зеленский, а Зеленский начало года.
Ну или начало
Год не
года-то.
кончился еще, не надо, так сказать, хоронить-то этот год. Может, что-то еще произойдет за оставшиеся 2 дня прекрасные.
Ну,
Может быть, Путин уйдет.
прошлогодний он еще более резкий был, поэтому
Да.
я имею в виду, что...
Может быть, 31 декабря Путин скажет: «Я устал, я ухожу». Кто
Ага.
знает.
Да-да. Ну а что, примеры
Вот.
были, да, действительно.
Да. Новый год это. Да. Ну, нет. Зеленский молодец в этом плане, конечно. Он человек вменяемый, и, надо сказать, он единственный взрослый человек во всем этом зверинце, я не знаю, ярмарки тщеславия, скажем так, если вежливо говорить. Потому что и второй серьезный человек – это Владимир Владимирович Путин, но он такой серьезен в своем безумии геополитическом. Трамп –
Ну,
это просто…
потому что он злодей, но не комический. Он
Он не
серьезный,
комический,
да.
нет, он не комический злодей. Нет, он вот как крошка Цахерс такой вот, как бы, в общем, да, диалектический злодей. Трамп – это просто какой-то, его команда – это просто цирк какой-то. Друбио – это грустный клоун, который плачет и думает, нафига я с этим связался, что делать, как-то надо бы с этого спрыгнуть. А может быть, и не думает. Ну, Европа – это, я не знаю, кто это. Это какие-то, это эти куклы в этом, у Карабаса-Барабаса. Там Мальвина, Артамон и прочие, которые вот безвольны и не могли ничего делать без своего хозяина. Да, а Зеленский – это единственный взрослый человек, который что-то пытается делать. По сути дела, в ситуации, которая изначально казалась безнадежной. Ведь помним, когда в самом начале войны американцы говорили, американский генштаб, да, условно говоря, этот Объединенный комитет начальников штабов говорил, что ну, 72-96 часов отводится на взятие Киева. Вот. То есть это даже не российская пропаганда говорила Киев за 3 дня, в общем-то, да, насколько можно судить, а американцы. Ну, что-то как-то Зеленский не подался на вот эти вот уговоры американские, не подался на уговоры Макрона и так далее. И почему-то остался и воюет. И показал, что можно воевать. Можно отстаивать свое право, ну, жить так, как ты считаешь нужным, в своей стране. Почему-то многим, к сожалению, даже нашим соотечественникам, это кажется каким-то вопиющим нарушением вообще всех принципов человеческого общежития.
Да.
На тебя напали, значит, ты должен сразу поднять лапки и сдаться. Вот. Ну вот, опять же, Путин всегда был очень везучим. Это, наверное, самый везучий российский лидер во всей истории. Вот, ну, у него никогда не было таких вот вызовов, с которых бы он бы не мог бы выпутаться благодаря тому, что на той стороне еще большие дураки. Или просто такие нюни, на которых можно подействовать таким нахрапом, таким гопническим наездом, таким гоп-стоп, и все, и они потекли. Вот мы видим сейчас опять, он облажался как никогда в 22-м году. Всем это было понятно. Все в Москве это поняли, в России все это поняли, во всем мире это все поняли. Но дали ему возможность отползти, залезать раны и дальше продолжать. И тем дальше он больше укрепляется в том, что окей, не мытьем, так катанем, мы дожмем. Ну, мы дожмем. Потому что я готов бросать людей в мясорубку, а эти все вот не готовы. Ну, кто не готов, тот и проигрывает. Кто готов, тот побеждает. Вот, собственно, и простая мораль этой всей басни. Вот Зеленский говорит, нет. Народовую мясорубку у нас пока своя есть. Окей. Ну, вот так дела делаются, к сожалению. Так дела делаются. Хочешь жить, надо бороться, извините. Вот.
Последнее, что хотел с вами обсудить, ну уж совсем такое комическое, без задней мысли, это меню обеда у Трампа. Значит, ну, все видели, как выглядели переговоры, там сразу был накрыт стол. Поэтому вот когда вы говорите, что хорошо хоть покушали, ну, на самом деле там, по-моему, не предусматривалось иного. Там сразу, там же Трамп, интересно, сказал, он когда отправлял прессу, значит, за дверью, он сказал, вы есть хотите, нет? И они такие как-то замялись. Он говорит, ну что, ладно, скажите, есть хотите, нет? Они говорят, ну хотим. Вот там, Марго, давай, организуй там что-нибудь за дверями. Пусть поедят пока, у нас есть о чем поговорить без них. Вот. Потом стали публиковать меню. И в меню были, ну, все обычно ожидают там каких-то изысканных, вот Кремль у нас славится изысканными какими-то всякими этими потрошками деваляй, я условно, конечно, говорю, и всякое такое, вот в каких-нибудь невероятных соусах, с какими-то, значит, подливами, сочетание блюд, вино обязательно российское там какое-нибудь тоже невероятно изысканное, если это вообще возможное словосочетание. Вот, тут мне ужасно понравилось, на самом деле. Я бы поел, честно говоря. Вот все. То есть, вот иногда в этих меню смотришь, думаешь, вот это бы, наверное, не стало. Вот это какое-то подозрительно. А вот это, хотя и высокая кухня, странный какой-то. А тут отлично, мне кажется. Куриный бульон. Это вот хорошо, если ты накануне вечером, так сказать, переусердствовал с чем-то. Куриный бульон хорошо. Стейки с картофелем фри. Ну, классика. Вообще неувидаемые. Не попрешь. Особенно, если кетчупа дать. И шоколадный торт Трамп. Прям так и называется Трамп. Он, судя по картинкам, еще и с шариком мороженого. Ну, правду сказать, шоколадный торт я не очень, но после стейка с картофелем фри. Вообще, огонь. Скажите, вот как вы, человек, наверняка побывавший не на одном приеме, сиживавший за столами-то, сиживавший, так сказать, вот как оцените меню у Трампа?
Ну, конечно, от самого выдающегося президента в истории хотелось бы что-то такого запоминающегося, там, не знаю, чтобы в этом курином бульоне плавал лебедь или еще что-нибудь, не знаю, чтобы золотое там что-то было. Ну, главное, чтобы было съедобное. Вообще, честно, на мой, опять же, опыт, я с американцами не так много взаимодействовал в кулинарном плане, но что-то мне вот запомнилось то, что там особо ничего не запоминается. Кормят они как-то без огонька. Без огонька. Вот, например, опять.
Кстати, на пресс-конференции же Трамп тоже спросил Зеленского, так полуобернувшись, еда-то вам понравилась на приеме? Зеленский сказал, да, спасибо, очень
Да.
вкусно.
Ну, на самом деле, вот российские приемы и вообще наши СНГовские, я бы сказал, потому что тут у украинских коллег, белорусов тоже раньше было. Ну, про вот, например, казахов и прочее, я уже, честно, не помню, как не очень там ходил к ним, не приходилось. Но вот наши вот восточнославянские, скажем так, приемы, это самые популярные приемы во всем дипкорпусе, всегда, в любой стране, потому что там у нас кормят на убой. Обязательно что-то свое, там какие-нибудь свои национальные блюда, пирожки обязательно, напитки, естественно, водка, пиво, вино, все как полагается. Много горячего, и пойти к каким-нибудь европейцам, можно пойти и вернуться голодным. Там тебе конопушки положат, и сок поставят какой-нибудь, минералочку, ну пиво может. И у нас вообще, у нас отлично. Я помню, когда мы в Женеве принимали какой-то, была очередная рабочая группа с американцами по ДСНВ, по-моему. И значит, у нас проходило в миссии. Мы им там выкатили пельмени, там еще что-то, эти американские женщины такие элегантный, в костюм, говорит, это что, это, да, это тесто с мясом, а там еще и сметана, ой. И уходит с какой-то там петрушечкой. Я такой стою рядом, думаю, ну и хорошо, нам-то больше достанется, что, зря тут вас караулю, что ли, на этой террасе, да, и так. А вот как раз, когда были у нас последние перед войной консультации с американцами, 10 февраля, 10 января 2022 года, в американской миссии, американцы борщом кормили. Варили
Ого!
борща, да.
Американцы кормили борщ.
Ну, это была американская миссия, они их, собственно, кормили. И они там, их борщ был в пластмассовых стаканчиках, правда. Кстати, это нормальный был борщ, ну, прям не ресторанный, правда, скажем, да, но вполне себе съедобный, похожий даже на борщ. Собственно, мы его опознали как борщ. Вот наши делегаты, там тот же генерал-полковник Фомин, например, тогда был замминистра обороны до недавнего времени, что-то говорил, ну что, так как-то борщ какой-то не очень, конечно. Ну, еще ему сказал, ну, чего хотите от американцев, ну, будьте как-то это добрее к людям, что они вообще не обязаны были нас кормить борщом. Они могли вот из Макдональдса привезти какие-нибудь холодные бургеры и кормить нас, да? Скажите спасибо, что вообще покормили. Как бы были не обязаны это делать, в общем-то. Это когда ты кормишь кого-то, это все-таки признак того, что ты, ну, пытаешься как-то хорошо себя проявить в глазах собеседника, в глазах другой стороны,
Ну,
безусловно.
отношения показывают, да.
Да. Ну, вообще уровень организации мероприятий, если ты его себя проводишь, конечно, это хороший тон, хорошо покормить. Но бывает не всегда, конечно. Множество мероприятий проходит международных, где, извините, все, обеденный перерыв, ищите себе еду. И особенно если мероприятие проходит на каких-нибудь задворках цивилизации, а еда там в 20 минутах езды на общественном транспорте, а перерыв час, ну, думаешь, то же за люди-то такие, а? И сразу у тебя отношение такое, другое уже к организатору. И ты уже начинаешь блокировать их решение уже с чувством такой, какой-то моральной правоты определенной.
Мстительно,
Да,
мстительно.
ты уже начинаешь понимать, что наша жесткая позиция, она в чем-то оправдана.
Голодное брюхо к дипломатии глухо, а?
Ну, сложно сказать, но сытое брюхо облегчает понимание, конечно.
Да.
Как-то настраивает на более позитивный тон. Да, в этом плане как раз-то и хорошо, это не покушали. А в Анкоридже же-то не кушали?
Да,
На
на
Анкоридже,
голод.
на который Путин ссылается, что там были достигнуты какие-то договоренности, не то, что даже понимание договоренности уже, там не было никакого обеда. Там не было даже заседания делегации в полном составе, как было сейчас в Белом доме. То есть там просто они что-то и разбежались. То есть это вообще не показатель успешного мероприятия, успешного саммита.
Ну да.
Наоборот. Так что это все очень подозрительно. Но за украинцев, я думаю, может, только порадуются. Они сумели, мне кажется, хоть что-то в этой вот очень мутной воде с непредсказуемой клинической щукой выловить.
Да. Ну, включая, значит, куриный бульон и стейк с картошкой фри. Спасибо большое. Еще бы говорил и говорил с Борисом Бондарем. Ну, конечно, надо и честь знать, как бы. Спасибо большое, дорогой Борис, и с наступающим вас Новым годом.
Спасибо вас тоже наступающим и всех слушателей. С Новым годом, оптимизма, хорошо информированного оптимизма, да, прежде всего, и не объективировать собственные субъективные проблемы.
Отличное пожелание. Спасибо, Борис. Счастливо. Нашим же зрителям я напомню, что несмотря на приближающийся Новый год и, казалось бы, уже какую-то предпраздничную суету и, в общем, там, не до Ютуба и все такое, наше брекфаст-шоу работает, ну, до Нового года ежедневно. Мы после Нового года возьмем вот конец недели на то, чтобы от брекфаст-шоу отдохнуть, но совсем недолго, вот его не будет 4 дня. А завтра и послезавтра, во вторник и в среду, по полной программе работает брекфаст-шоу с утра, и завтра и послезавтра рад буду видеть вас в 9 утра по Москве, в 8 по Вильнюсу и Киеву, и в 7 по Парижу и Берлину, соответственно. Ну и уже кое-что там подготовлено. Пойду дальше, доделаю все, и завтра в 9 утра. Пока.